Добрый день, дорогая церковь. Очень рад каждого видеть. Мы продолжаем серию, пасхальную серию бесед «Секреты устойчивых перемен». В конце 2000-х титул главной поп-звезды всей планеты, всей Вселенной закрепился за Леди Гагой благодаря ее прекрасному образу, супер, так сказать, яркому, и благодаря ее песням, достаточно хитовым, которые, я уверен, что каждый из вас слышал. Ее клипы долгое время были самые просматриваемые на YouTube. И в 2011 году у нее выходит альбом, который подтвердил лишь ее статус, подтверждает ее статус. И диск за первую неделю, только за первую неделю продается тиражом в 1 000 000 копий. И попадает в список самых лучших альбомов. К чему это я говорю? В этом альбоме есть одна очень интересная песня, называется «Иуда». В ней ученик Христа представляется воплощением греха, о котором поет эта певица. И когда мы узнаем, когда мы думаем об Иуде, да, что нам приходит, какие вопросы у нас возникают, да, когда мы думаем о его предательстве, как так произошло, что один из самых близких учеников Иисуса Христа, да, не просто отрекается, он не просто отрекается, как все остальные ученики, он не просто оставляет его, он его продает. Он продает своего учителя за деньги, за 4 зарплаты, 30 серебряников. Когда мы думаем об Иуде, да, эти все вопросы возникают в нашей голове, и очень интересно, что мы часто думаем, что Иуда такое прям антизло, с которого мы не должны брать пример. Да. Но есть определенная последовательность событий, которые происходят с ним. Да. Есть определенные крючки. И мы сегодня постараемся рассмотреть их. Давайте встанем в почтении перед Словом Божьим и прочитаем от Матфея, 26 глава. «Закончив говорить это, Иисус сказал ученикам: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сына Человеческого дадут на распятие. А во дворце первосвященника Каиафы в это время собрались первосвященники и старейшины народа. Они решили хитростью схватить Иисуса и убить. Только не во время праздника, говорили они, иначе народ может взбунтоваться. Это Божье Слово, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Великий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам тайны, которые нам сложно понять. Ты Духом Своим, в Слове Своем говоришь к нам о секретах жизненных перемен, которые мы можем применять, о радости, о счастье, которое дают эти секреты. Великий Бог, благослови нас также в сегодняшней теме понять, что важно для нашего сердца, для нашей души. Аминь. В прошлый раз мы рассмотрели подробно, как мы меняемся, доверяя Богу. Это позволяет нам выстроить правильные отношения с самим Богом. Это позволяет выстроить отношения с государством, обществом и нашим будущим. И события Великой Среды, они продолжают. До вторник не идут за вторником притч, которые были до этого. И в среду, 1 апреля 33 года от Рождества Христова, Иисус вновь отправляется из Вифании в храмовый комплекс, чтобы учить. В то же время религиозные лидеры, они собираются для того, чтобы создать план. Как же им уничтожить Иисуса? Люди все больше идут за Ним. Люди идут за Ним толпой, люди поклоняются Ему, люди прославляют Его. Им нужно это остановить. Почему Иуда предал Христа? Есть достаточно много версий, которые, да, мы можем подумать, что он разочаровался в своем учителе или еще что-то, что у него были какие-то другие ожидания. Но 2 момента, которые дает нам Библия, это то, что Иуда, да, он очень любил деньги. «Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» — спросил он их. это его был грех, и он был очевиден для Христа. И второе, что отмечает Библия, что сатана вошел в Иуду, которого называли Искариотом, одного из 12. Было влияние сатаны, было духовное влияние. Мы склонны часто недооценивать духовный мир, да, ведя себя так, как будто ничего не существует, да, духовного. Потому что в нашей повседневной жизни, ну, скажем честно, нет ничего такого, чтобы прям нам верить в какой-то духовный мир, который существует и который давит на нас, влияет, да, и руководит нами. Но при этом мы очень часто склонны оправдывать все наши поступки, грехи, да, делая вид, что это не наше падение, это влияние кого-то, да, бес попутал. Да. Кто-то что-то сделал, да, чтобы мы согрешили. Вот. Кто-то повлиял на нас, демонические атаки. И интересно, что Библия дает как раз два момента об Иуде, что это был и его грех, и влияние сатаны. Да. Мы не можем сказать, что это было только влияние сатаны или только влияние греха. У сатаны есть крючки в нашей жизни, за которые он дергает нас. Да. За наши грехи и за наши греховные тенденции. И как вот выйти из-под этого контроля? Как освободиться? Как проверять себя? Как быть верным учеником Христу? Наше изменение начинается с отречения. И отречения от самого себя. Мы меняемся, когда отрекаемся от себя. Во-первых, это значит, отказываемся от своей силы, открываем свою слабость и осознаем верность Христа. Не всякий, кто говорит «Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца». Многие будут говорить мне в тот день: «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» Но тогда я им отвечу: «Я никогда не знал вас. Прочь от меня, беззаконники. Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне». Удивительно то, что Иуда не был каким-то, знаете, учеником-отшельником. Ну, то есть он не был самым худшим в классе. Его никто не гнобил, никто не унижал его, никто его не презирал. То есть он был одним из самых близких учеников Христа. То есть 12 учеников — это те 12 человек, которых Христос избрал из огромной толпы последователей, своих последователей. Он проводил 3 года подряд, день и ночь, с этими людьми. Иуда видел живое воплощение Слова Божия, да, то, о ком мы сегодня и каждое воскресенье читаем, о ком мы говорим. Он участвовал в благовестии, он участвовал в служении. То есть совсем ничем не отличался от других. Тимоти Келлер очень круто подмечает такой момент, что никто из учеников не обращал внимания на то, что с Иудой что-то не так. Что люди не исцелялись, а демоны не изгонялись. Иуда, как и другие ученики, видел того же Иисуса, но он видел просто человека, а не личность, которая бесконечна, бесконечно прекрасна, бесконечно ценно и достаточно для него. И, во-первых, отречься от себя — это означает отказаться от своей силы. Любой может упасть. Даже самый близкий ученик Христа может споткнуться и предать Спасителя. Потому что правильное богословие не застрахует. Кто говорит мне: «Господи, Господи»? Иуда знал. Он знал Христа, узнал его дела, он видел его чудеса. Пламенная проповедь не застрахует от падения. Разве мы не пророчествовали именем Твоим, от Твоего имени? Потрясающее служение также не застрахует. Был такой человек, Мариус Курион, которому передали взятку, чтобы он предал свою страну. И когда он сидел за столом с теми, кто пришел ему подкупать его, и они обещали ему немалые деньги, и он сказал им: «Если я доволен своей скромной пищей, то как можете вы соблазнить меня своими дарами? Пусть неправедные богатства предлагаются тем, кто не может довольствоваться простым ужином. За недовольством следует предательство. Можно иметь хорошее богословие, но быть недовольным церковью, которую мы посещаем. Можно иметь хорошее богословие, недовольным быть проповедями, которые мы слушаем, людьми, с которыми мы общаемся. Можно пламенно проповедовать и при этом усердно служить, но быть недовольным в результатах, в людях, которые слушают нас. И в конце концов мы становимся пред Богом и говорим ему: мы недовольны твоей работой, мы недовольны тобой». Вот к чему это ведет. За недовольством следует предательство. Нам нужно отказаться от своей силы. Нам нужно перескать удовлетворение в нашей мудрости и образованности, в репутации, в нашем состоянии и искать достаточность Бога. Вы, наверное, встречали, ну, кто помоложе, я имею в виду, отрывок из сериала «Пацаны», достаточно известный, где главный герой, суперсильный супермен, стреляет лазерами и делает, что хочет. Он говорит перед людьми на камеры, чтобы его транслировали, он говорит такие слова: «Я не ошибаюсь, я не такой, как вы все. Я сильнее, я умнее, я лучше всех вас. Вы должны благодарить Христа за то, что я у вас есть, ведь я вам нужен». И нам бы хотелось, чтобы в момент, когда Христа арестовывают, да, когда приходят эти воины римские, фарисеи и предатель, чтобы Иисус Христос показал свою власть, чтобы он показал эту справедливость и сказал: «Да вы знаете, кто я такой вообще? Я умнее, я сильнее, я лучше всех вас вместе взятых». И знаете, что это было бы совершенно... совершенная правда, потому что он действительно такой. Но Иисус, он полная противоположность всех этих выдуманных, эгоцентричных героев. Христос отказывается от своей силы. Он стает человеком, он отрекается от собственной силы, от могущества. Он полностью, полностью доверяет и полагается на Отца. Он доверяет ему свою жизнь, потому что он знает, как добр его Отец. Он проповедует от его имени. Он служит его именем. И все, что делает Иисус, это прославляет и прославляет своего Отца. Христос полностью удовлетворен в Отце. И поэтому он бесконечно верен ему. И в служении, и даже до самой смерти. На что сегодня мы полагаемся? На наше верное познание о Боге, на то, как мы рассказываем о Христе, на то, как мы служим. Сознаем ли мы, что спасаемся только Христом? Что все наше служение, вся наша жизнь, да, она стоит на этом твердом камне Иисусе Христе. Мы меняемся тогда, когда отказываемся от своей силы. Иисус находился в Вифании, и когда он возлежал за столом, к нему подошла женщина с алебастровым кувшином, в котором было очень дорогое ароматическое масло, и возлила это масло ему на голову. Увидев это, ученики рассердились: «Зачем такая трата? Ведь это ароматическое масло можно было продать за большую сумму, а деньги раздать нищим». Евангелие от Матфея. Когда фарисей, пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал: если бы этот человек действительно был пророком, то он бы знал. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал его, возмутился: почему было бы не продать это масло за 300 динариев и не раздать деньги нищим? Он говорил это не потому, что он заботится о нищих, а потому, что был вор. Затем Иуда Искариот, один из 12, подошел к первосвященникам с предложением: что вы мне дадите, если вам предам Иисуса?» Как отмечает Джонатан Эдвардс, проповедник, который жил 200 лет назад, история, которая происходит с маслом, да, которое стоит миллионы денег, достаточно дорогое масло, которое стоит целое состояние, да. Простая вещь, которая всех шокирует, да, в этой истории, когда Мария поливает на голову Иисуса масло, это бесполезность этого. Бесполезность этого акта. Это было бесполезно для Иисуса. Да. Можно было достаточно дешевле купить масло и показать свою любовь к Христу. И он бы это оценил. Да, это было бесполезно для самой Марии, потому что она знала о любви Иисуса к ней. Она знала о любви Иисуса к ее семье, потому что ее брата воскресил Христос. В том, что она сделала, не было нужды никакой. Почему она это делает? На этой неделе было 8 марта, и многие дарили подарки, цветы девушкам, женщинам. И просто с практической точки зрения, давайте подумаем. Да? Цветы, дарить цветы, особенно очень-очень дорогие. Это трата денег. Согласитесь, цветы, ну как бы, какие бы дорогие ты цветы не купил, сколько они простоят? Вот честно. Ну я не знаю, сколько там супер дорогие стоят. Ну неделю, две месяца, два месяца. В один момент они завянут. Можно купить реально что-то полезное, ну, которое простоит не просто там два месяца, а 10 лет. И принесет кучу пользы, да? Но суть же не в этом. Суть в том, что мы дарим цветы, не в том, чтобы получить что-то от человека, которому мы их дарим, а чтобы показать, как ты сильно ценишь этого человека, насколько для тебя он ценен, насколько тебе дорог этот человек. Иуда видит в Иисусе того, кого можно использовать для своих благ, а Мария видит того, кто является самым ценным благом, кто является самым дорогим, что есть в ее жизни. Отречься от себя — это значит открыть свою слабость. Нам нужно исповедовать свои мысли, нам нужно исповедовать свои эмоции, поступки и желания, потому что все это, да, все это есть грех, когда мы делаем что-то. Да, как написано, фарисей подумал в своих мыслях, если бы он знал, кто это такая, что за женщина, он бы так не сделал. Да. Ученики и Иуда, да, они возмутились. То есть ученики, которые предали его буквально через несколько дней. Иуда был вор. Да. Все это приводило к тому, и желание, да, все это приводило к тому, что в сердце у нас. Что в сердце было у этих людей, и что в сердце находится у нас. Все наши греховные мысли, эмоции, все мы это должны приносить перед Богом, открывать перед Богом. Не дайте греху укорениться в сердце. Ричард Сип в своей книге «Пастор», который написал книгу, которая посвящена тому, как смягчить твердое сердце. Смягчить сердце, которое отвернулось от Бога. Да, которое не подчиняется Богу, которое не слышит истин, которое не живет верой. И он говорит, несите свои замерзшие сердца к огню любви Христовой. Вспомните о грехах, совершенных против Него, и о любви Его к вам. Сосредоточьтесь на этом, думайте об этом, и сердце растает и станет податливым, словно воск под горячими лучами солнца. Когда мы имеем дело с Богом, то много смирения быть не может. Насколько хорошо мы знаем себя сегодня? Отдаем ли мы себе отчет в том, какие у нас слабости? Следим ли мы за своими мыслями, подмечаем ли свои желания? Анализируем ли мы свои чувства и эмоции? Знаем ли мы себя или предпочитаем себя обманывать? Мы меняемся, когда открываем свою слабость. Когда открываем свою слабость в покаянии перед Богом. Закончив это, Иисус сказал ученикам, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сына Человеческого отдадут на распятие». А во дворце первосвященника Каиафы в это время собрались первосвященники и старейшины народа. Они решили хитростью схватить Иисуса и убить. «Только не во время праздников», — говорили они, — «иначе народ может сбунтоваться». Мы видим, что Иисус знает. Иисус полностью в курсе того, что предстоит ему претерпеть. Он знает, что его дадут на распятие, но он не прячется. Он не убегает. Он полностью доверяет Богу. Он полностью доверяет Отцу. И при этом он полностью и до конца остается верным своим ученикам. Он остается с ними до самого последнего критического часа. Он находится с ними. Отречение от себя связано с осознанием верности Христа. Не только Иуда предает Христа. Да, мы знаем эту историю, которая происходила в Гефсиманском саду, когда все убежали. Каждый из учеников, который следовал за Иисусом Христом, убежал. Но Иуда — это тот человек, тот ученик, который остается без прощения, потому что он не верит в Христа. Он не верит в доброту Христа. Он не верит в Христа, который настолько милостив и добр, да, который готов простить все, что сделали по отношению к нему его враги. Иисуса не удивляют наши слабости, его не удивляют наши искушения, наши поражения. Он в конце концов не удивлен, что мы грешные люди. Ничто не в силах столкнуть его с выбранного им пути. Он не останавливается, он идет до конца, он все равно любит нас. Несмотря ни на что, он умирает за нас. И он поднимает нас, если только мы доверяем ему, если мы только верим в его любовь. Нам просто относиться к Иуде как к самому отрицательному персонажу в жизни. Иногда даже кажется, что люди думают, что он хуже самого сатаны. Потому что, ну как бы, сделать такое по отношению к такому хорошему человеку, как ты мог. Да? Но на протяжении 3 лет, да, Иисус видел сердце Иуды. Его привязанность к деньгам. И он видел, да, и он давал ему шанс покаяния. Помните этот момент, когда они сидят на тайной вечере, и он говорит, «Один из вас предаст меня». Он не говорит, «Иуда, ты предашь меня». Он не говорит, «Посмотрите на этого предателя. Это тот, кто скоро сделает зло и грех». Он говорит, «Один из вас предаст меня». Почему Иисус говорит это? Он дает понять Иуде, что он знает. Он знает его сердце. И он все равно относится к нему, как к своему ученику. Он облекал его заботой, облекал его любовью. Он оставался верным учителем до самого конца. И эта верность приводит его на крест. Джон Оуэн, доктор богословия и вице-канцлер Оксфордского университета, когда-то написал, «Самое большое зло, которое вы можете причинить ему, это не верить в то, что он любит вас. Самое большое зло, которое вы можете причинить ему, это верить в то, что он не любит вас». Иисусу предают все его ученики и разбегаются, но только один не верит в любовь Христа. На кого мы полагаемся сегодня? Рассчитываем ли мы на себя, свои силы, свое служение? Понимаем ли мы, что мы можем быть уверены только в Иисусе Христе? Лишь им мы спасаемся. В Его жизни за нас, в Его смерти вместо нас, и в Его воскресении впереди нас содержится сила, которая изменяет нас, Живописец Джотто, итальянский живописец, изобразил поцелуй Иуды в одной из итальянских капелл, и на этой фреске изображен не сам поцелуй, точнее, а буквально секунду до него. Да, Иисус смотрит в глаза Иуды, а Иуда смотрит как бы на лоб, на куда-то сквозь Христа, избегая взгляда. В глазах Христа нет ненависти, нет страха, нет непонимания. Он остается верным самому неверному ученику. Он говорит ему, Матфея 26 глава, «Друг, для чего ты пришел? Друг, для чего ты пришел?» Иисус позволяет себя предать, чтобы я никогда не сомневался в его любви. Иисус позволяет себя предать, чтобы мне не казалось никаких сомнений, что он думает что-то обо мне не так, что он злится на меня, и он не рад мне. «Для чего ты пришел?» — спрашивает Иуду Иисус. У нас нет никаких аргументов, чтобы сомневаться в любви Христа. Мы меняемся, когда отрекаемся от себя, отказываемся от своей силы, открываем свою слабость и осознаем верность Христа. В следующий раз мы рассмотрим Великий Четверг повелений, когда Иисус, вкушая пасхальную трапезу с учениками, дает им новую заповедь любви. Мы ответим на вопрос, как любить, когда хочется ненавидеть. Каждому из нас стоит приучить себя к тому, чтобы постоянно исповедовать свои грехи, постоянно исповедовать свои ошибки, мысли, дела, поступки, все, что мы делаем внутри своего сердца, все, что мы делаем по отношению к другим людям. Да, нам нужно исповедовать наш грех, чтобы он не укоренился. Да, нам нужно просить Духа Святого, чтобы он взял управление нашей жизнью, чтобы никакого влияния не было, никакого другого, ни нашего сердца, никаких других сил. Нам будет сложно сперва. Нам будет сперва сложно раз за разом, и мы будем... Но мы в будущем, мы будем видеть эти плоды. Мы будем видеть плоды того, как меняется наша жизнь, когда мы доверяем полностью Богу. В начале 10-х Леди Гага выпускает не просто антихристианский гимн, песню, а даже, можно сказать, кощунственную. Песня называется «Иуда», и Иуда предстает там воплощение греха. Он прославляется в этой песне, воспевается любовь к нему. Но в самом конце этой песни есть несколько удивительно неожиданных строк. «Я хочу любить тебя, но что-то отдаляет меня от тебя, Иисус. Иуда — искуситель, которому я верна, которому я так привязана. Я хочу любить тебя, но что-то отдаляет меня от тебя, Иисус. Я бы хотел любить тебя, Иисус, но что-то не позволяет мне. Я вижу, Иисус, правильно и хорошо, но я слишком сильно люблю свой грех. Я слишком сильно привязан к нему». Этот гимн, он же не выглядит так радужно. Да. Это выглядит как гимн человека, крик человека, который находится в порабощении и не способен освободиться. Он знает, где добро, он знает, где зло, но не способен полюбить добро, потому что порабощен грехом. Нам может показаться, что для того, чтобы прийти к Христу, мы должны измениться, мы должны все исправить, мы должны убраться в своей комнате, навести порядок в своей жизни, начать жить высокоморально, отвергнуть свой грех и стать святыми. И потом мы на уровне одном со Христом, понимая Его истину, понимая Его, да, любовь, мы можем прийти к Нему и поговорить. Но это ложь. Изменения начинаются, когда мы отказываемся от своей силы, когда мы исповедуем свой грех и когда мы верим в любовь Христа, которая совершенно не заслужена. Потому что мы предавали Его день за днем, и мы предаем Его день за днем. Но Он не отворачивается. Он не отворачивается от нас и не убегает, Он не перестает быть нашим учителем. Он делает со своей стороны все для того, чтобы показать к нам свою любовь. Он не отворачивается, Он смотрит в глаза. Друг, для чего ты пришел? Давайте помолимся. Наш Бог, мы славим Тебя за Твою великую милость в отношении к Своему Сыну, что Ты использовал Его для Его же блага и для нашего блага, что Ты показал через Своего Сына пример любви, пример верности, пример того, кем должен быть настоящий учитель. Великий Бог, мы не заслуживаем Твоей любви, мы недостойны ее, потому что мы не способны измениться, мы не способны изменить наше сердце. Все, что мы можем делать, это верить. Верить в Твою доброту, верить в Твою любовь. И жить этим. Прости наш грех. И дай нам веру. Аминь.